Добрый день! Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Есть один вид аппетита, один вид страстей, который вызывает на протяжении веков, наверное, в чем-то нездоровый интерес у нас. Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии», очень хорошо это подмечает. Он сравнивает вот этот вот наш нездоровый интерес и помогает нам понять, почему этот интерес настолько нездоровым, сравнением с другим аппетитом. Он говорит, предположим, вы приехали в какую-то страну, где театр можно заполнить зрителями, собравшимися ради довольно странного спектакля. На сцене стоит блюдо, прикрытое салфеткой. Затем салфетка начинает медленно подниматься, постепенно открывая взгляду содержимое блюда. И перед тем, как погаснут театральные огни, каждый зритель может увидеть, что на блюде лежит баранья отбивная или кусок ветчины. Когда вы увидите все это, не придет ли вам в голову, что у жителей этой страны что-то неладное с аппетитом? Ну а если кто-то, выросший в другом мире, увидел бы сцену стриптиза, не подумал бы он, что с нашим половым инстинктом что-то не в порядке? Грех влияет на то, как мы воспринимаем близость, как мы воспринимаем секс. И воскресение Христа, с другой стороны, полностью преображает наше восприятие вот этой части нашей жизни. Сегодня секс является орудием продаж. Вам нужно продать моторное ВАЗ, но для этого вам понадобится красивая девушка. Вам нужно продать антифриз, для этого вам понадобится красивая девушка. Квартиру продать, для этого вам понадобится красивая девушка. Если вам нужно, чтобы на ваш фильм пришли люди для того, чтобы сделать сборы, и вы решили посвятить свой фильм последнему российскому императору, вы не можете просто снять фильм о последнем российском императоре. Вам нужно намекнуть о том, что речь пойдет о сексе, и сборы обеспечены. Люди не читают Библию. Это просто потому, что люди не знают об истории Давида и Версави. Расскажите им историю Давида и Версави. Расскажите им историю измены. Расскажите им историю близости. Расскажите им историю секса. И люди придут. И люди будут слушать. Естественно, когда мы говорим с вами в подготовке во время Великого Поста, когда мы говорим с вами о том, каким образом воскресение Иисуса Христа меняет секс, естественно, у нас возникает сразу опасение о том, что это еще одна продажа, мне пытаются продать эту идею, мне пытаются продать эту беседу с помощью секса. Но все совсем не так. Все дело в том, что да, наш собственный выбор, наше решение жить по своим правилам, наш грех изменил наше восприятие близости. И воскресение Иисуса Христа меняет абсолютно все в нашей жизни. Оно меняет наше отношение ко всем аспектам нашей жизни, в том числе меняя наше отношение и к сексу. В том числе меняя наше отношение того, как мы воспринимаем теперь близость, и меняя наше отношение того, чем эта близость является. Воскресение Иисуса Христа секс делает одухотворенным. Я знаю, звучит это очень странно, поэтому сегодня мы посмотрим, каким образом это происходит, каким образом практически воскресение Иисуса Христа влияет на наше восприятие близости. Давайте сейчас в почтении Господа и снова Его встанем для того, чтобы прочитать первое послание к Коринфянам. Мы начнем в 6 главе с 11 стиха и закончим в самом конце 20 стихом. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, пишет: «Вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. Вы говорите, мне все позволено, да, но не все мне полезно. Мне все позволено, но ничто не должно иметь власти надо мной. Вы также говорите, пища для желудка и желудок для пищи. Да, это так. Но Бог уничтожит и то, и другое. Но тело предназначено не для разврата, а для Господа, а Господь для тела. Бог своей силой воскресил Господа и нас тоже воскресит. Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа? Так как же я могу взять то, что принадлежит Христу, и отдать блуднице? Не бывает тому. Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одним телом? Ведь написано, двое станут одной плотью. Тот же, кто соединяется с Господом, является одним духом с Ним. Бегите от разврата. Все другие грехи человек совершает не по отношению к своему собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе. потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, понять, каким образом Ты задумал близость, каким образом Ты сотворил ее, каким образом мы можем прославить Тебя нашими телами. Дай нам, Господь, не только понять это, но дай нам применить это. Дай нам посвятить себя Тебе и жить Твоими убеждениями, Твоим словом, прославляя Сына Твоего Иисуса Христа во веки веков. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы говорим с вами на протяжении этих 40 дней Великого Поста о том, каким образом мы меняемся, каким образом воскресение Иисуса Христа действительно меняет нас. Мы говорим о 40 днях перемен, перемен, которые мы хотим увидеть в нашей жизни. И на прошлой неделе мы говорили с вами о том, каким образом воскресение Иисуса Христа меняет наше отношение к деньгам. Воскресение Иисуса Христа делает нас распорядителями. Оно помогает нам быть щедрыми. Оно позволяет нам быть довольными нашим материальным положением. И, наконец, последнее. Оно побуждает нас быть честными в этой области нашей жизни. И если деньги – это идол, которому склонны поклоняться скорее мужчины склонны идентифицировать себя по уровню своей зарплаты. Скорее мужчины склонны комплексовать, если их жена зарабатывает больше, чем зарабатывают они. Это скорее проблема мужчин. То, о чем мы будем говорить сегодня, это скорее идол женщин. Взаимоотношения, семья, кровь. Это все то, это все те вещи, которыми скорее женщины привыкли идентифицировать себя. Есть ли у меня муж, есть ли у меня любовник, есть ли кто-то в моей жизни, насколько я состоялась, потому что кто-то есть в моей жизни. Естественно, есть исключения. Естественно, это просто общие правила. Но коснувшись того, чему склонны поклоняться больше мужчины в прошлый раз, сегодня мы поговорим с вами о том, чему склонны больше поклоняться женщины. Каким же образом практически Иисус Христос меняет наше отношение к сексу? Есть три мифа, которым мы привыкли верить. Есть три мифа, через призму которых мы привыкли смотреть на секс. Первый миф. Секс – это просто физиологическая потребность. Это просто физиологическая потребность, такая же, как удовлетворение любого другого аппетита. В знаменитом фильме «О чем говорят мужчины» именно с этим сравнивается измена, когда говорится о том, что, ну, как бы, если я ночью съел колбасу, меня же никто не обвиняет в этом, да? Почему меня обвиняют в измене? И вот тут интересно, фильм как раз пытается отстоять позицию, что это просто физиологическая потребность, но мы сразу видим, насколько эта позиция абсурдна. Те шрамы, что оставляет секс, оставляет близость на нашем сердце, на нашей душе, они несравнимы ни с одним другим аппетитом. Я не испытываю эти шрамы, если вдруг в порыве слабости я пошел и съел шаурму. Но шрамы, оставшиеся от близости, являются очень глубокими. Второй миф, в который мы привыкли верить, половая близость помогает определиться в выборе партнера. То есть, если секс хороший, то все остальное в нашей жизни будет хорошим. Все остальное в наших взаимоотношениях будет хорошим. И меня удивляет этот миф, потому что, ну, во-первых, секс на самом деле это не такая большая часть совместной жизни. Просто по времени. Мы не так много времени проводим в постели. Вторая вещь, которая меня удивляет, это, вы знаете, я никогда не встречал людей, которые бы, готовясь вступить в брак, говорили бы о том, что я сожалею о том, что в моей жизни не было больше партнеров. Чувствую как-то вот, что надо быть опытнее. Чувствую, что мне нужно было еще больше погулять. Чувствую, что чего-то вот не хватает. И второй человек, который собирается вступить в брак, говорит, да-да-да-да-да, то же самое и в моей жизни. Ни разу не встречал этого. Ни разу. И я ни разу не встречал людей, которые бы, женившись, после этого приходили и говорили, ты знаешь, как-то вот 3 года прошло, мы никак не можем понять, как же оно работает-то. Никто с этим не сталкивается. Но то, с чем люди сталкиваются, это то, что шрамы эти реальны. И половая близость на самом деле не помогает определиться в партнере, она на самом деле как раз вот третий миф. Мы верим в то, что секс все упрощает. Очень часто об этом говорится, что у нас есть какое-то сексуальное напряжение, нам нужно просто разрядить это сексуальное напряжение, нам нужно просто переспать, и тогда все будет намного проще. Я ни разу не встречал людей, которые бы говорили, у нас в жизни все было запутано, потом мы переспали, и все стало очень просто. Наоборот, я встречал людей, которые говорили, ты знаешь, у нас все было запутано, мы переспали, и теперь мы вообще не знаем, как все это разрешить и что с этим делать. Помогите нам, пожалуйста. Это миф. Почему мы говорим о мифах, прежде чем перейти к тому, о чем говорит апостол Павел? Да потому что мы очень часто смотрим на половую близость не через призму Священного Писания, не через призму Христа, не через призму того, о чем говорит Павел или другие авторы Библии. Мы смотрим через призму вот этих мифов. Воскресение Иисуса Христа меняет абсолютно все в нашей жизни. Воскресение Иисуса Христа возвращает в нашу жизнь понимание того, чем близость на самом деле призвана быть в нашей жизни. Каким образом это происходит? Это происходит благодаря четырем вещам. Первое. Воскресение Иисуса Христа освящает, и если вы записываете сейчас в ваших бюллетенях, запишите, освящает одиночество. Воскресение Иисуса Христа освящает одиночество. Второе. Воскресение Иисуса Христа говорит о том, что теперь секс объединяет не только тела, но и души. Объединяет души, а не только тела. Третье. Ограждает сердце от шрамов греха. Теперь близость ограждает сердце от шрамов греха. Последнее, четвертое, ожидает от нас посвящение длиною во всю жизнь. И это не только индивидуальное поведение одного человека. Это не только индивидуальное поведение двух людей. Это поведение, которое должно присутствовать во всей общине. Вся община ведет себя таким образом. Вся церковь ведет себя таким образом, предоставляя миру альтернативу. Можно по-другому смотреть. Можно по-другому жить. Можно по-другому вести себя. Можно. Потому что значимость наша сокрыта во Христе теперь. Первое. Воскресение Иисуса Христа преображает наш взгляд на секс, потому что оно освящает наше одиночество. Обратите внимание, что апостол Павел начинает: «Вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. Тело предназначено не для разврата, а для Господа, а Господь для тела. Бог своей силой воскресил Господа и нас тоже воскресит. Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа? Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах». Апостол Павел не обращается к женатым, не обращается к замужним, не обращается к тем, у кого кто-то есть, он обращается ко всем. Потому что проблема мира в том, что в этом мире места холостым людям нет. В этом мире нет места холостым людям. Есть два взгляда на общество. Есть общество традиционных ценностей, традиционное общество, которое говорит о том, что очень важна семья, очень важны дети. Наша сущность, наша значимость сокрыта в семье, сокрыта в детях. И церковь, будучи, естественно, более склонной к тому, чтобы быть вот таким традиционным обществом, очень часто возводит семью на пьедестал. И одинокий человек чувствует себя ущербным. Холостой человек чувствует себя ущербным. Для многих из вас не секрет, что я женился достаточно поздно. И вы знаете, я помню этот момент, когда ты вдруг начинаешь ощущать гнет вот этой ущербности. Не просто от своей семьи, которая тебя постоянно спрашивает, когда, а тебе просто нечего ответить. Но и отношения в церкви, среди братьев, сестер, которые смотрят на тебя через призму того, что, скорее всего, с тобой что-то не так, потому что в твоей жизни все еще нет семьи, в твоей жизни все еще нет жены. Ущербность, которую мы ощущаем, если у нас нет детей, которую мы ощущаем, если по каким-то причинам, будь то женщина, будь то мужчина, если мы боремся с бесплодием, если мы боремся с тем, что из года в год у нас не получается, и тебе стыдно. Гнет, который испытывает холостой человек, и если Если я ощущал этот гнет, будучи мужчиной, будучи человеком достаточно уверенным уверенным в себе, насколько больше этот гнет для девушки, насколько больше этот гнет для женщины, насколько больше этот гнет для кого-то еще. Консервативное общество, в котором нет места холостым. А с другой стороны, да, казалось бы, вот оно, либеральное общество, общество, которое говорит, да, откажитесь от идолов консервативного общества, откажитесь от семьи, откажитесь от детей, все это не важно. Важно что? Важен секс. Чтобы в вашей жизни кто-то был. Чтобы в вашей жизни был партнер, чтобы у вас был хороший секс. Важно, важно вот это. И если этого в вашей жизни нет, вы ущербны. Видите? Места для холостых нет. Места для одиноких нет. В консервативном обществе нет. И в либеральном обществе нет. Вы не можете просто так появиться на работе, вы не можете просто так прийти в офис и сказать о том, что у меня все хорошо, у меня никого нет, я живу один, у меня нет секса, все замечательно. Нет, на вас сразу начинают смотреть так, как будто вы изгой. Нет места. Именно поэтому очень важно то, что апостол Павел, начиная говорить о близости, начиная говорить о сексе, не говорит о том, что это только для семейных. Он говорит о том, что вы все, вы были омыты, вы были изменены, вы все были изменены. Пророк Исаия говорит, ликуй, бесплодная, не рожавшая детей. Запевай песню, кричи и ликуй, никогда не испытывавшая родовых мук, потому что у покинутой женщины будет больше детей, чем у той, что имеет мужа, говорит Господь. Не бойся, тебе не придется стыдиться, не смущайся, тебя не постигнет бесчестие, ты забудешь стыд своей юности и не вспомнишь больше укора своего вдовства, потому что Создатель твой муж, Господь, сил имя Его, Святой Израилев, твой Искупитель. Посмотрите на причина для стыда – бесплодная, брошенная, оставленная в юности, вдова. Это все те стигмы, на которые мы привыкли обращать внимание, говоря о том, что да, что-то с тобой не так. И Исаия, обращаясь именно к этим людям, говорит, ликуйте, 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 потому что вы теперь не ущербны. Ваше одиночество – это не стигма. Вы полноценные люди, возлюбленные Господом. Ликуйте в Нем. Ликуйте. Потому что наш стыд, наша ущербность, наш позор Бог взял на себя. Это 54 глава книги пророка Исаия. А в 53 главе, описывая Иисуса Христа, которого он не знает, описывая Иисуса Христа, который придет через сотню лет после того, что пишет Исаия, Исаия говорит, он был презрен и отвергнут людьми, человек скорбей, знакомый с недугом, как тот, от кого прячут лица, он был презираем, и мы ни во что не ставили его, так как мы ни во что не ставим холостых, так как мы ни во что не ставим одиноких, он был презрен, он был отвергнут, но он взял на себя наши немощи и понес наши скорби. Мы же думали, разит его Бог за грехи его, бьет его, вот он и мучается. А он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились. Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на него Господь возложил все грехи наши. На него Господь возложил все грехи наши. Господь освящает своим воскресением одиночество. Потому что значимость верующего сокрыта не в сексе. Значимость верующего сокрыта не в семье. Значимость верующего сокрыта в спасении, которое дается нам Господом. Вот в чем моя значимость теперь. Я не изгой. Я не ущербный. Я могу быть одиноким, потому что Он умер за меня. Он умер за меня. Когда мы говорим с вами о Христе, мы говорим с вами о том, кто сам был одинок. У него не было семьи. Он был отвергнут. Мы следуем с вами за Господом, который был в этом мире одинок. Мы следуем с вами за Богом, которого последние слова которого были «Боже мой, почему ты оставил меня. И читая первое послание к Коринфянам, мы читаем с вами 6 главу, но в 7 главе апостол Павел, который, скорее всего, был либо вдовцом, либо разведенным, мы не знаем точно, но, скорее всего, он не был просто холостым. Будучи одиноким, говорит: «Я бы хотел, чтобы все были, как я, но каждый имеет свой дар от Бога, у одного один, у другого другой». Он говорит с практической точки зрения, с точки зрения того, что мы можем сделать для Царства Божьего, с точки зрения служения: «Я хочу, чтобы все были, как я». Но я понимаю, что не все одарены, как я. Воскресение Христа освящает одиночество. Позволяем ли мы Христу? Позволяем ли мы Христу сегодня определять нашу значимость? Позволяем ли мы Ему определять нашу сущность? Или мы позволяем миру говорить нам о том, какими мы должны быть? Кому мы доверяем? Кому мы верим? Миру или Христу? Воскресение Христа секс делает одухотворенным. И начинается все с того, что оно освящает одиночество. Второе, воскресение Иисуса Христа меняет наш взгляд на секс, напоминая нам о том, что в этой близости объединяются не только тела, объединяются души. Апостол Павел пишет: «Бог своей силой воскресил Господа, и нас тоже воскресит. Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа? Так как же я могу взять то, что принадлежит Христу, и отдать блуднице? Не бывать тому. Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одним телом? Ведь написано: двое станут одной плотью. Тот же, кто соединяется с Господом, является одним духом с Ним». Как мы смотрим сегодня на близость? Есть 5 взглядов того, каким образом мы оцениваем с вами секс. Есть 5 взглядов того, как мы смотрим с вами, на близость. Первый взгляд весьма прагматичный. Половая близость нужна для того, чтобы удержать моего партнера. Опять-таки, встречается как у мужчин, так у женщин, но чаще встречается у женщин. При этом неважно, есть ли семья у моего партнера или нет. Мне нужно удержать мужика. Мне нужно удержать девушку. Мне нужно привязать их каким-то образом к себе. И если возможно, что кто-то в процессе забеременеет, ну, тем лучше. Это происходит в семьях очень часто, когда возникают проблемы, когда возникают раздоры. Какому решению очень часто приходит в семье? Ну, нужно завести ребенка. У нас проблемы, нам нужно завести ребенка. Потому что, да, конечно, как только ты заводишь ребенка, как только ты перестаешь спать по ночам, так тут же у тебя все проблемы решаются в жизни. И этот взгляд сформирован не Библией, этот взгляд сформирован мамой, бабушкой, кем-то, кто учит жизни. Кем-то, кто говорит о том, что в этой жизни вот такие правила, и вот по этим правилам тебе нужно жить. Секс – это способ удержать партнера. Второй взгляд. Это элементарная потребность организма. Это элементарная физиологическая потребность организма, такая же, как и любая другая. Поэтому нужно как можно чаще удовлетворять эту элементарную потребность организма. Ничего сверхъестественного, ничего волшебного, ничего замечательного здесь нет. Просто как аппетит. Вот как поесть, так нужно и переспать с кем-то. Чем чаще, тем лучше. Третий взгляд. Ну, на самом деле, как бы да, это элементарная физиологическая потребность организма, но очень важно, чтобы вот в этой элементарной физиологической потребности организма ты все-таки любил человека, с которым ты вместе. Очень важно, чтобы у вас была связь. Очень важно, чтобы вы были такие половинки. И если взгляд вот такой реалиста, да, о том, что это просто элементарная физиологическая потребность, это скорее взгляд мужчины, то романтический взгляд – это скорее взгляд женщины. Последнее, четвертое, предпоследнее. Секс – это зло, потому что самое важное в человеке – это дух, это душа. А тело – это что-то низменное. И секс – это что-то низменное. Это зло, которое нужно для продолжения человеческого рода. И очень часто люди думают о том, что вот этот четвертый взгляд – это и есть взгляд христианский. Ну, то есть, когда мы думаем о том, что... В церкви про секс не говорят. Почему в церкви про секс не говорят? Ну, по одной простой причине, потому что фу-фу-фу-фу-фу. Я не могу как бы выразить словами, но фу-фу-фу-фу-фу. Да, то есть это что-то неизменное. В церкви говорят об одухотворенном, о чем-то возвышенном. Это не христианский взгляд. Это взгляд греческой философии, это платонизм. Это взгляд греческой философии, это взгляд греческих философов. Почему мы уделяем такое большое внимание вот этим вопросам? Первая причина, потому что вот это и есть контекст того, к кому обращается апостол Павел. Какая проблема возникла в Коринфской церкви? В Коринфской церкви возникла проблема с женами, которые стали настолько верующими, настолько одухотворенными, настолько вот все остальное это фу-фу-фу-фу-фу, что они говорят, сказали своим мужьям о том, что мужья, как бы вам это сказать, секса больше не будет, потому что это низко. Потому что это низко, это противно, а мы вот такие вот одухотворенные верующие. Поэтому извините, но как бы все. Мужья чуть-чуть поскорбели по этому поводу, потом собрались вместе и решили, что, ну, обидно, конечно, но это же аппетит, с ним же надо что-то делать, поэтому у нас есть вот здесь проститутки в городе, поэтому, ну, пойдем к проституткам, что делать. Потому что это просто потребность, ее нужно просто удовлетворять. И апостол Павел, обращаясь именно к этим людям, говорит о том, что подождите, как вы смотрите на близость, как вы смотрите на секс, как вы смотрите на то, что происходит с вашими телами, ведь это все совсем не так. Ведь эта близость объединяет не просто ваши тела, она объединяет ваши души. Что же вы делаете? Обращаясь и к первой, и ко второй аудитории, что же вы делаете? И постоянно он повторяет вот этот вот рефрен. Разве вы не знаете? Разве вы не знаете? Разве вы не знаете? Потому что вопрос этот обращен к нам сегодня. Разве мы не знаем? Разве мы не знаем? Как часто мы смотрим на близость не через призму того, что говорит Библия, как часто мы смотрим на близость через призму того, что говорит мама, папа, друзья, коллеги по работе, ожидания культуры. Окружающая нас популярная культура, вот эти ожидания для нас намного важнее, чем то, что говорит нам Господь. Разве мы не знаем? Обращается сквозь века к нам апостол Павел. Разве не Бог и Его Слово определяет то, каким должен быть секс в нашей жизни? И вот как раз говоря об этом, апостол Павел использует очень интересную фразеологию. Он говорит о том, что воскресение Иисуса Христа дарит нам Дух Святой, и теперь мы являемся одним единым целым с Господом. Теперь Господь является частью нашей жизни. Так как я могу отдать то, что принадлежит Богу, мое тело, проститутке? И вот дальше, говоря об этой близости. Он использует фразеологию, которая на поверхности кажется масло-масляным. То есть он говорит о том, что разве вы не знаете о том, что тот, кто становится с ней одним телом, становится с ней одной плотью. Ну, как бы, Павел, мы поняли, мы знаем, как это работает. Смысл того, о чем говорит Павел, он говорит о том, что, понимаете, вы не просто становитесь одним целым физически. Вы становитесь одним целым духовно. Вы становитесь одним целым душой. Ваши души объединяются теперь. Разве вы не знаете этого? Разве вы не чувствуете этого? Разве вы не понимаете этого? Что это не просто аппетит? Что это не просто удовлетворение физиологической потребности? Разве вы не знаете этого? И апостол Павел говорит о том, что близость для христианина является чем-то сродни таинству. Таинству, потому что Господь участвует в этом таинстве, потому что Дух Святой присутствует в этом таинстве, потому что это не просто единство с другим человеком, это не просто физическое единство, это единство духовное. Таинством, потому что благодаря вот этому акту появляется жизнь. Таинство, потому что Господь использует это, чтобы соткать в утробе матери дитя. Таинством, потому что это обновление моего завета. Когда в моей жизни появляется вот эта близость, это не просто близость, это обновление моего посвящения. Обновление моего посвящения моей жене. Обновление моего завета с ней. Секс намного больше для христиан, чем просто физиологическая потребность. Проблема, почему возникают ограничения, к которым мы сейчас перейдем, они как раз и связаны не с тем, что мы смотрим на секс как на что-то очень-очень низменное, наоборот, мы смотрим на это как на что-то очень-очень высокое. Поэтому есть ограничения. Воскресение Иисуса Христа делает секс одухотворенным. Оно напоминает нам о том, что объединяются не только тела, объединяются души. И именно поэтому Павел говорит: «Бегите от разврата». Все другие грехи человек согрешает не по отношению к своему собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах. Из-за того, что мы настолько, из-за того, что у нас настолько возвышенный взгляд на секс, мы понимаем, что должны быть ограничения. Мы понимаем, что должны быть ограничения. Воскресение Христа ограждает нашу душу, ограждает наши сердца от шрамов, которые оставляет вот этот вот грех. Если секс – это просто физиологическая потребность, если это выражение романтической привязанности, любви, необходимое зло или прагматичный способ привязать к себе партнера, то почему он оставляет настолько глубокие шрамы в нашей душе? Почему? Недавний скандал, который разразился в Голливуде с тем, что продюсер принуждал молоденьких актрис к тому, чтобы они спали с ним, или каким-то другим извращением, или еще что-то. Почему мы не ужасаемся тому, что этот продюсер приглашал их на ужин и кормил их? И, может быть, блюдо, которым он их кормил, было не то блюдо, которое они хотели. Это же просто одна потребность, другая потребность. Но если в первом случае нам даже не придет в голову возмущаться, то во втором случае, конечно, мы понимаем о том, насколько ужасны были действия этого человека. Почему? Потому что секс оставляет шрамы. Потому что близость оставляет шрамы. Потому что я не могу быть одной душой с кем-то еще и просто так забыть об этом. Это оставляет шрамы. И воскресение Иисуса Христа, оно ограждает меня именно от этих шрамов. Оно ограждает мое сердце от этих шрамов. Ограждает мою душу. И вы знаете, об этих шрамах нужно говорить. Нам стыдно о них говорить. Нам стыдно в этом признаваться. Нам стыдно признаваться в том, что нам с чем-то очень сложно справиться. Нам стыдно признаваться в вещах, которые были результатом наших собственных ошибок. Нам стыдно об этом говорить. Но если мы хотим излечить шрамы, нам нужно об этом говорить. И нам стыдно признаваться, если шрамы – это не результат моих ошибок. Это результат греха другого человека. Греха, когда, может быть, я был очень маленьким. Когда, может быть, я не понимал, что происходит со мной. Или, может быть, я был в институте, или, может быть, я был в школе, или еще что-то. Не моего греха. Греха другого человека, но это мои шрамы. И я с ними живу теперь. И если я хочу исцелить эти шрамы, мне нужно о них говорить. Я понимаю, что я обращаюсь к глубоко поломанным, покореженным людям. Потому что я сам такой. Если это ваша история, если это ваши шрамы, подойдите ко мне для того, чтобы мы начали говорить с вами, для того, чтобы сохранялась тайна исповеди, это останется между нами. Я понимаю, что девушкам очень сложно подойти ко мне для того, чтобы говорить со мной, поэтому подойдите, пожалуйста, к Диане Валлингфорд. Диана, можешь поднять руку сейчас? Да. Подойдите к Диане Валлингфорд для того, чтобы поговорить с ней. У нас есть контакты психологов, которые могут помочь вам начать распутывать этот клубок. Начните говорить об этом. Потому что о шрамах стоит говорить, чтобы шрамы можно было излечить. Об этом стоит говорить. И вот потому, что секс является настолько возвышенным с точки зрения христианства, именно потому, что он объединяет не только тела, он объединяет души, он требует от нас посвящения. Павел пишет, вы были омыты, освящены, оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. Тело предназначено не для разврата, а для Господа, а Господь для тела. Бог своей силой воскресил Господа и нас тоже воскресит. Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа? Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах. Сексуальные отношения требуют посвящения. Физическая уязвимость требует от нас юридической уязвимости. Когда это не просто единство, когда это не просто единство тел, когда это не просто единство душ, когда это единство того, что она теперь прописана в моей квартире. И в случае, если что-то пойдет не так, есть юридическая уязвимость, я уязвим перед законом. Физическая открытость требует от нас юридической открытости. Физическая открытость требует от нас для того, чтобы мы были открыты, уязвимы не только телами, но были уязвимы, открыты душами друг перед другом. Физическая связь требует от нас юридической связи. Мне очень нравится фраза, я уже делился ею много раз, но мне она настолько нравится, что я не могу не поделиться еще раз. Фразу, которую сказала мне девушка, с которой мы учились в институте. Когда она описывала, почему она вышла замуж, она сказала, ты знаешь, штамп в паспорте ничего не значит, поэтому я его поставила. Штамп в паспорте ничего не значит, поэтому я его поставила. Отношения требуют того, чтобы были расставлены все точки над «и». Отношения требуют того, чтобы они были оформлены. И посмотрите, если в 6 главе апостол Павел говорит о том, что тело принадлежит Господу, то в 7 главе он обращается не только к одиноким и холостым, в 7 главе он обращается к замужним, он обращается к семьям, и он говорит, муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, а жена по отношению к мужу. Тело жены принадлежит не ей самой, но ее мужу. Также и тело мужа принадлежит не ему самому, но его жене. Не избегайте близости друг с другом. Разве что на короткий период, договорившись это время поститься, посвятить посту и молитве, но после этого будьте опять друг с другом, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием. Из-за того, что это обновление завета. Мы не должны пренебрегать этим. Мы не должны пренебрегать этой частью нашей жизни. Потому что одна вещь, которая постоянно повторяется в историях людей, которые приходят на семейное консультирование, когда уже слишком поздно, потому что приходить нужно было 5 лет назад, и когда ты начинаешь разговаривать, то ты слышишь, один из вопросов задаешь сразу, как насколько регулярно у вас секс? Один ответ, который лучше всего характеризует, который я услышал на таком консультировании, говорит, ну, как у 80-летних, только реже. И ты сразу понимаешь, что серьезные проблемы в семье. Разговаривая с людьми, разговаривая с семьями, если мы пренебрегаем этим, если мы забываем о том, что мое тело принадлежит Господу, и поскольку мое тело принадлежит Господу, оно принадлежит моей жене, если мы забываем о том, что тело жены принадлежит Господу, и поэтому оно принадлежит мужу, и пренебрегаем этим, у нас будут проблемы. Это обновление завета. Для семейных. Не будьте слушателями слова только, но будьте его исполнителями. Как можно чаще. Не реже, чем раз в неделю. Покинув сегодня собрание, примените, пожалуйста, Слово Божие в вашей жизни, чтобы мне не нужно было с вами потом общаться, потому что ваш брак распадается. Примените это. Близость ожидает от нас посвящения. Близость ожидает от нас посвящения. Знаете, пара слов для верующих, кто не практикует свою веру. Господь целиком полностью отдал себя нам. И Он не просит взамен ничего, кроме того, чтобы мы приняли Его жертву. Он полностью посвятил себя нам. И когда мы ищем близости без посвящения, с людьми, кто не доверил еще свою жизнь Богу. Мы лицемерим. Мы принимаем обязательства от Христа, и мы не готовы дать эти же обязательства нашему партнеру. Мы проповедуем Христа, рассказываем другим о нашей вере, говорим о том, что мы верующие, для нас это очень важно. А человек, с которым мы спим, не может не сомневаться в искренности нашей проповеди. Не может не сомневаться. Я обращаюсь сейчас прежде всего к мужчинам. Это наша ответственность перед Богом. Наша ответственность перед Богом. Любовь или то, что мы называем этим словом, так часто превращается в игру в нашей жизни, вокруг нас. Кто кого использует первым. Любовь очень часто превращается в игру, кто кого использует первым. Мы привыкли оголяться физически, но очень сложно позволить своему сердцу быть уязвимым. Потому что слишком часто наше сердце разбивали. И где-то в глубине души нам бы хотелось другой любви, где-то в глубине души мы бы хотели надеяться, что такая любовь существует. Помните фильм «Формула любви»? Кто смотрел фильм «Формула любви»? Если вы не смотрели фильм «Формула любви», посмотрите, пожалуйста, фильм «Формула любви». Одна из первых вещей, которую мы сделали, поженившись с моей женой, мы посмотрели фильм «Формула любви», потому что она его не смотрела. Потрясающий фильм. В этом фильме есть феноменальный диалог как раз о любви, на которую мы бы хотели надеяться, но которой больше нет в нашей жизни. Маргадон, которого исполняет Семен Фарада, обращаясь к селянке, говорит: «Селянка, хочешь большой и чистой любви?» Фимка, селянка, да, она отвечает, которую играет Александра Захарова: «Хочу, а кто же ее не хочет?» Маргадон: «Тогда как стемнеет, приходи на сеновал». Фимка: «Отчего же не прийти? Приду, только уже вы приходите, а то вон сударь позвал, а после испугался». Жакоб, которого играет Александр Абдулов: «А она не одна придет, она с кузнецом придет». Маргадон: «Какой кузнец?» Фимка: «Кузнец наш, Степан, он мне за место отца родного». Маргадон: «Зачем кузнец?» «Нет, нам кузнец не нужен. Я что, лошадь какая-нибудь?» Фимка: «Ну, вы же изволите предложение делать». Маргадон: «Все, свободно, ступай отсюда». Мы смеемся, потому что мы так воспринимаем любовь. Мы смеемся уже со слов «хочешь большой и чистой любви», потому что мы знаем, что будет после слов «хочешь большой и чистой любви». Мы все знаем это. У моего сына, который родился совсем недавно, есть очень интересный рефлекс. Я сначала думал о том, что он хочет обнять меня, потом я понял, что он еще не понимает, что такое обнять кого-либо. Он очень не любит быть голым. И вот когда он оказывается голым, у него руки инстинктивно раздвигаются в стороны, ноги раздвигаются в стороны, в глазах ужас. У него вот этот вот инстинкт проявляется, когда он голый и когда его роняешь. Я ловлю его специально, не надо сразу судить, не надо сразу как бы делать выводы. Просто ты его роняешь, потом ты его ловишь, вот в тот момент, когда ты его роняешь, у него в глазах такой ужас, да, и вот руки раздвинутые в сторону. Вот этим движением он показывает свою беззащитность. Вот этим движением рук, раздвинутых в стороны, кистей, растопыренных, он показывает свою уязвимость. Он не может себя защитить. Ему очень важно, чтобы его кто-то любил в этот момент. Ему очень важно, чтобы кто-то был рядом с ним в этот момент. Потому что он уязвим. Хотите большой чистой любви? Где еще вы видели вот это движение? Где еще вы видели эту уязвимость? Где еще вы видели Бога, который в буквальном смысле слова: не смотрите на это распятие, все распятия врут. У него не было покрывала. Ничто не прикрывало его наготу. Он был полностью уязвим. Полностью. И он был полностью открыт. И он был полностью беззащитен. Для того, чтобы каждый из нас никогда больше уже не оставался беззащитным. Для того, чтобы каждый из нас никогда больше не испытывал этот позор. Для того, чтобы каждый из нас увидел, что вот эта большая, чистая любовь, о которой мы мечтаем, о которой мы больше не в силах даже мечтать. Чтобы каждый из нас поверил, что та любовь, о которой мы не смели мечтать, стала кровью и плотью Бога, умершего за нас на кресте, ставшего для нас уязвимым, отдавшего себя без остатка, целиком полностью, посвятившего себя нам без остатка, целиком и полностью. Тим Келлер пишет: «Быть любимым, но не узнанным, приятно, хотя и поверхностно. Быть узнанным, но не любимым – вот наш величайший страх. Быть узнанным таким, как мы есть, и любимым до глубины души. Наверное, на это способен только Бог. Но именно такая любовь нужна нам более всего. Он настолько сильно любит вас. Он умер за вас. Это не красивые слова. Это реальная историческая история. Он умер за вас. И если в вашей жизни нет момента, когда бы вы пришли к Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом, и когда бы вы сказали: «Господи, прости меня. Прости меня в то, что я не верил, что ты можешь любить меня. Прости меня то, что я бежал от тебя. Прости меня то, что я думал, что я каким-то образом могу заслужить твою любовь. Прости меня, пожалуйста. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Прости меня. Войди в мою жизнь». Если в вашей жизни не было этого, если не было момента тогда, когда бы вы помолились вот этой молитвой, сделайте это сейчас, в конце службы, когда мы будем молиться, помолитесь этой молитвой. Если вы хотите помолиться со мной, помолиться с пастором Алексеем, помолиться с Андреем, подойдите вперед. Мы помолимся вместе с вами для того, чтобы вы сегодня приняли это решение, принять эту любовь, жить этой любовью, для того, чтобы сегодня ваша жизнь изменилась целиком, полностью, для того, чтобы сегодня вы не были уже прежним никогда, для того, чтобы сегодня разгладились эти шрамы. Для того, чтобы сегодня близость была совсем другой. На следующей неделе мы поговорим с вами про достижения, потому что мы живем с вами в век, когда я должен понять, чего именно я хочу больше всего в жизни. Я должен бросить все, посвятить себя именно тому, чего я хочу больше всего в жизни. Но я должен не просто посвятить себя этому, я должен добиться в этом феноменального успеха. И добиваясь феноменального успеха, я должен еще и убедиться в том, что то, что я делаю, на самом деле приносит огромную пользу миру. Это краткое содержание всех фильмов, которые вы смотрели в последнее время. Это тот гнет ожиданий. Гнет достижений. Глядя на триумфальный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, мы посмотрим с вами, каким образом воскресение Христа помогает мне избавиться, помогает мне справиться с этим гнетом ожиданий в моей жизни. Воскресение Христа меняет все в моей жизни. Оно секс делает одухотворенным в моей жизни. Тем, что освещает одиночество, тем, что объединяет души, а не только тела, тем, что ограждает сердце от шрамов греха, тем, что ожидает от нас посвящения, и это не только индивидуальное решение, это решение всей церкви, всей общины, все мы посвящаем себя этому. И опять-таки, я знаю, что я обращаюсь к людям, у которых у каждого есть своя история. У меня есть моя история, за которую мне не просто стыдно, за которую мне больно, за которую мне обидно, за которую слезы наворачиваются на глаза. У каждого из нас. Христос является единственным, кто может изменить мое прошлое. Я не в силах изменить его. Я не в силах справиться с тем, что я уже сделал. Я не в силах изменить эту историю, но Христос может изменить ее. Мы начали с вами с 11 стиха. В 10 стихе апостол Павел говорит: развратники, нарушители супружеской верности, пассивные и активные гомосексуалисты, мужчины. А некоторые из вас были такими, но вы были омыты, освящены, оправданы Духом нашего Бога во имя Господа и Иисуса Христа. Мы не можем изменить наше прошлое. Но через день, через два, через неделю, когда мы будем знакомиться с людьми, какую историю мы хотим им рассказать? О чем мы хотим им рассказать? Если вы еще не в браке, какую историю вы захотите рассказать своему жениху, своей невесте? Христос может изменить наше прошлое. Христос может изменить наше будущее. Доверьтесь Ему, примите решение о том, какую историю вы хотите рассказать для того, чтобы жить ею. В той же главе, с которой мы начали, Клайв Льюис говорит: и наконец, несмотря на то, что мне пришлось так долго говорить о сексе, я хочу, чтобы вы ясно поняли, центр христианской морали не здесь. Если кто-нибудь полагает, что отсутствие целомудрия христиане считают наивысшим злом, то он заблуждается. Грехи плоти – очень скверная штука, но они наименее серьезные из всех грехов. Самые ужасные – вредоносные удовольствия, чисто духовные. Это удовольствие соблазнять других на зло, желание навязывать другим свою волю, клеветать, ненавидеть, стремиться к власти. Ибо во мне живут два начала, соперничающие с тем внутренним человеком, которым я должен стремиться стать. Это животное начало и дьявольское, последнее, наихудшее из них. Вот почему холодный, самодовольный педант, регулярно посещающий церковь, может быть гораздо ближе к аду, чем проститутка. Но, конечно, лучше всего не быть ни тем, ни другой. Воскресение Иисуса Христа из мертвых. Секс делает одухотворенным. Давайте помолимся с вами. Отец, прости нас, пожалуйста. Прости нас за то, что мы так часто жили не по Твоим законам, не по Твоему слову, но по слову, которое навязывает нам окружающие люди, культура, Господь. Прости нас. Я умоляю Тебя, измени нас, измени наши отношения, измени наши семьи, измени наше одиночество. Не дай нам более стыдиться того, что я холост, но славить Тебя этим. Преобрази нас. Я прошу Тебя за тех, кто еще ни разу не доверялся Тебе. За тех, кто сейчас в тихой молитве между ними и Тобою, Господь, хочет прийти к Тебе и доверить Тебе свою жизнь. Прошу Тебя, дай им смелости сказать: Господи, я не хочу больше бежать от Тебя. Сегодня день моего спасения. Прости мне мои грехи. Очисти и омой меня. Войди в мою жизнь, чтобы тело мое было храмом Духа Твоего Святого. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.